Приветствую еще раз вас, братья и сестры. Приветствуем тоже тех, кто смотрит нас в эфире. Мы продолжаем наше собрание, мы продолжаем наше служение, мы продолжаем наше поклонение нашему Господу. С того момента, когда грех разрушил отношения человека с Богом, верующие всех поколений ожидают Его пришествия. Ожидают Мессию, о котором Бог сразу сказал еще в Бытие, 3 главе, в 15 стихе, Он сказал об этом, о Мессии, о том, кто придет и поразит сатану в голову. Наша проблема или проблема людей, они не верят этому. Они не верят, что однажды Христос придет на эту землю. Они не верили в Его первое пришествие и отказывались в это верить. Они сегодня, современные люди, не хотят верить, что однажды Христос опять вернется на эту землю. Люди не верят, что однажды, умерев, они предстанут пред Богом, и им нужно будет отвечать. Сказать будет нечего, язык онемеет, просто истает, развалится. Сегодня для многих верующих пришествие Мессии часто ассоциируется просто с духовными какими-то благословениями. Но тогда, когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что пришествие Христа связано со многими событиями, описания которых разбросаны по всей Библии, по всему Ветхому Завету очень много. И изучение и систематизация второго пришествия Христа и пришествия Мессии вообще показывает их логичность, показывает их структуру, показывает о том, что это время будет наполнено полнотой, большой полнотой событий, которые будут происходить в то время. Один из таких отрывков мы будем сегодня читать, мы будем продолжать с вами читать книгу пророка Захарии, мы сегодня ее закончим, это 14 глава, пока открывайте ее. Когда мы смотрим в будущее, пока вы открываете, я вот такую иллюстрацию еще приведу вам. Когда мы смотрим в будущее, это то же самое, как смотреть, или в далекое даже будущее, это то же самое, что смотреть на далекую гору, которую ты видишь там в километрах 15, 20, 30, где-то там вдалеке. Тебе видны только общие силуэты. Но какие-то грани, да, отдельные, может быть, деревья, какие-то большие камни, камни поменьше, их плохо видно. Но чем ближе ты приближаешься к этой горе, тем четче и четче тебе виден рельеф, и ты ясно понимаешь, что там. Что-то подобное и что-то похожее – это 14 глава книги пророка Захарии. Эта глава, она, знаете, таким, как увеличительное стекло на тот момент, на то время, когда Христос, когда Мессия вернется на эту землю. Она достаточно подробна, не обо всем, конечно, не все она не обо всем говорит, не о всех моментах, но достаточно подробно и достаточно много говорит как раз о втором пришествии Христа. Помните, что когда мы читаем с вами Ветхий Завет, то мы узнаем о том, что основные получатели Божьих обетований – это израильский народ. При этом у веровавших язычников Ветхого Завета и у современной Церкви Христовой также есть все причины ожидать пришествия Христа, ожидать пришествия Мессии. Римлянам 15 глава, 8 стих, я хочу прочитать вам. Вот что пишет Павел. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, то есть для израильского народа, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам». То есть причина служения Христа для Израиля – это обещание Бога. Это обетование Божье, которое Бог дал израильскому народу. 9 стих Павел продолжает и пишет. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». На язычников Господь обращает свое внимание по одной причине. Милость. Друзья мои, заметьте, и там Бога не заставляли. И там Божье или Божье обетование для израильского народа – это Его желание вступить в завет с этим народом. не был израильский народ каким-то особенным среди других грешников. Мы смотрим на язычников, на нас с вами, и Бог с нами вступает в отношения из милости. Никто его не заставляет этого делать. Когда мы смотрим на современную историю, действительно, людям кажется, она непредсказуемая. Ну, то пандемия, то голод, то какие-то военные действия происходят в мире. И многие другие события, они ужасают людей. И когда особенно эти события начинают набирать обороты, они начинают или происходят с такой достаточно большой интенсивностью или меняются с большой интенсивностью и с частотой, то ты просыпаешься утром, не зная, что тебя ждет. Бог не такой. Друзья мои, мы должны понять, что мы не можем удивить Бога, что то, что люди творят на этом шарике, для Него это не является чем-то непредсказуемым. На Его линейке истории все происходит по Его замыслу. Этот мир со своей эквилибристикой ничем не удивит Его. Никакие вирусы, природные катаклизмы или цари не настигнут Бога-Вседержителя врасплох или своей внезапностью. Этот мир не может удивить Бога, как это делают фокусники в цирке с маленькими детьми. Скорее наоборот, это Бог нас удивляет. Это Бог нас поражает. Сегодня мы пытаемся построить свою жизнь так, чтобы его окружала безопасность, чтобы у нас был покой, достаток. При этом в плане людей нет места Богу. История однажды придет к той точке, когда этот мир настолько возжелает иметь мир, покой и безопасность, что он преклонится перед Антихристом, перед тем, кто пообещает все это. И люди готовы будут сделать это. Но у Бога, заметьте, во всей этой истории у Него есть свой замысел, у Него есть свой план, который исполняется, который Он продолжает исполнять. И ведущие роли в этом плане уделяются Израилю и Церкви. Именно эти две группы людей с нетерпением ожидают пришествия Мессии. Церковь – это новозаветная духовная группа, в которую входят люди всех народов. Израиль – это национальная группа. В своей истории, в отношениях между Израилем и Богом, мы видим, что Израиль часто был неверен. Мы видим Бога верным. Мы видим Бога верным, значит, мы точно знаем, что все, что Он обещал, все, что Он написал, все, что Он сказал, Он обязательно исполнит. Вот почему, обращаясь к ветхозаветным пророчествам, мы можем быть точно уверены, однажды Бог их исполнит. Эта точка в истории придет, настанет. В своем первом пришествии Христос, или в свое первое пришествие Христос пришел для того, чтобы искупить наши грехи, чтобы примирить нас с собой. Иоанна 3:17 мы читаем, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. И наоборот, мы знаем о втором пришествии Христа, что это время будет для суда. Римлянам 2:16 Павел пишет, «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Друзья мои, спасение и милость. Смотрите, когда мы приблизились к этой горе, когда мы приблизились к эсхатологическим событиям, когда мы сегодня уже живем в Новом Завете, эта гора не просто имеет очертания, мы видим, что это две горы, которые рядом стоят, или одна стоит за другой. Первая гора, мы видим, это первое пришествие Христа, когда Христос пришел для того, чтобы спасти мир, совершить искупление. И второе событие, чуть позже, которое отделено от первого события, это суд Божий. Если вы читали Библию целиком, я надеюсь, это было в вашей жизни, и вы продолжаете читать, вы заметили, что Ветхий Завет и особенно пророки о пришествии Мессии говорят больше всего. Не книга Откровения даже. И если просто читать книгу Откровения и до этого не прочитать пророков и не вникнуть в них, ну там, там такое можно напридумать и вообразить. Но надо читать в контексте всего Писания. И Ветхий Завет, книга Даниила, книга пророка Захария – это одни из лучших книг для того, чтобы понять кончину этого мира или завершение этого века. Подумайте сейчас о своей жизни, ожиданием каких событий вы живете. Что вы хотите, чтобы настало или прекратилось? Я даже угадывать не буду. Я знаю. Я знаю, что обычно плоть хочет. Мир, покой, безопасность. Но насколько мы живем ожиданиями пришествия Христа, ожиданиями установления Его тысячелетнего царства здесь, на этой земле, еще не перерожденной. Слишком много мы мечтаем о земных успехах и мало живем мечтами, когда Мессия установит свое правление на этой земле. Мы много связываем с этой жизнью и мало с будущей. Сегодня многие христиане могут пытаться жить так, как будто, или так, как они будут, точнее, жить только в тысячелетнем царстве. Друзья мои, там придет мир, покой, безопасность. Здесь нет. И мы с вами, вот, наверное, который тезис, который я хотел бы, чтобы вы, ну, уяснили для себя. Каждый из нас, каждый христианин должен ясно видеть различие между сегодняшней жизнью и жизнью будущей в тысячелетнем царстве, жизнью уже под полной властью Христовой, когда весь мир будет ему подчинен. Когда-то Павел, тоже наставляя Тита, давал ему повеление призывать верующих христиан жить ожиданием второго пришествия Христа. Титу 2:11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Смотрите, мы должны вот как жить. «Целомудренно, праведно, благочестиво, отвергнув мирские похоти, нечестие, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Явление. Тогда, когда Он придет. Друзья мои, для нас это должно быть естественным. Это как для тех китайцев, о которых Сережа говорил, в отпуск пойти. Когда ты 2 года в железной коробочке, это ужасно. Там больше полугода крышу рвет у людей. Я знаю одного моряка, который на год остался. Он сказал, больше никогда. Чуть с ума не сошел. 2 года эти люди в этой железной коробочке. Они мечтают о том, чтобы оказаться просто на берегу, среди деревьев. Мы не рыбы, не дельфины. Мы не те, кто предназначены к тому, чтобы жить в море. Нам нужен лес, деревья. Нам нужна твердая почва под ногами. Вот так мы должны жить, друзья мои, ожидая тогда, когда придет Христос. Итак, наша тема, о которой сегодня мы будем говорить, я назвал ее «День, когда вернулся царь». Захария, 14 глава. Давайте прочитаем вместе ее с вами, она не такая большая. И мы будем размышлять о чем-то быстрее, о чем-то медленнее. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться от Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться, День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананаила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. И каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на ногах своих. И глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. Так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящий праздник, праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем, и все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все, приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Это Слово Божье. Итак, обратите внимание, мы говорим о дне, когда вернется царь. Мы говорим о дне, о том, когда вернется Мессия. Что изменится? Да, мы, вот суть ожидания в чем? Что-то должно измениться. Что изменится, когда придет Христос? Что изменится, когда придет Мессия? Этот текст непосредственно написан для израильтян, вы должны помнить. Этот текст не непосредственно для церкви. Поэтому мы больше будем говорить о том, что изменится для Израиля. Но для себя мы обязательно будем делать выводы, и мы будем видеть их. Мы не одна и та же группа. Не все обетования для Израиля – это для обетования для церкви. Есть различия, поэтому нужно этот мостик нам будет строить. Заметьте, что первая глава начинается с фразы «Вот наступает день Господень». В предыдущих главах Захария постоянно использовал фразу «в тот день». Он как бы был еще для него далеко. Описывая этот день еще будущее, он говорил «в тот день». Но тогда, когда он приблизился к этому дню, к описанию этого дня, он говорит «вот наступает день». Если вы посмотрите на 4 стих, то вы увидите, что наша глава как раз описывает непосредственный день непосредственного пришествия Христа, непосредственного пришествия Мессии. Написано в 4 стихе то, что ноги его встанут на Елеонскую гору. Это последняя глава в книге Захарии, в книге, которая названа в честь пророка, имя которого так и переводится, что Бог помнит или Бог вспомнит о своем народе. Яхве помнит. Яхве продолжает ревновать об Израиле. Это последняя глава, как увеличительное стекло. Она еще больше, еще шире показывает нам те события, которые будут происходить в тот день. Давайте посмотрим на них и увидим, что там будет. Итак, пять надежд Израиля, исполняемых при втором пришествии Христа. Первая их надежда, которая исполнится. Израиль увидит своего обетованного царя. Первые 7 стихов об этом говорят. Все начинается с того, что предшествует этому событию. И мы видим угнетение израильского народа. Первые 2 стиха мы видим грабеж его. Мы видим, что народ будет Израиля разграблен, то, что делали и так враги на протяжении всей истории. И в этом нет ничего примечательного. Египет, Сирия, Вавилон, Рим, Ассирия, многие другие окружающие народы грабили Израиль. Мы видим, что ополчение против народа будет достаточно масштабным. Вот в чем неординарность будет. То есть Бог соберет все народы, во втором стихе мы видим. Все народы пойдут на войну против Иерусалима. Все, кто какой-то имел зуб, все, кто как захочет в тот момент решить там, еврейский вопрос, как говорили об этом в фашистской Германии, они увидят в Антихристе возможность в том, чтобы пойти уничтожить народ Божий. И, по всей видимости, не только Иерусалим будет страдать весь Израиль. Например, Иеремия, 31 глава, 15 стих, говорит о том, что так говорит Господь, «Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет». И контекст 31 главы Иеремии – это эсхатологические события. Мы видим грабеж израильского народа. Во втором стихе о том, что будут разграблены дома, мы видим их страдания народа, мы видим о том, что будут обесчещены женщины Израиля, та же вторая глава. Мы видим, что половина Иерусалима, написано, пойдет в плен, половина города. Возможно, что остальной народ, который антихрист и войска оставят в Иерусалиме, в Израиле, будет предназначен для того, чтобы быть рабами. И с мирской точки зрения у них не будет шансов на выживание. Антихрист раз и навсегда попытается уничтожить этот народ, так как это делалось раньше. Но это будет самым мощным и самым сильным гонением и разграблением Израиля и Иерусалима. Но это будет Божий суд, в том числе на израильский народ. Книга Сафония, 3 глава, вы можете читать с 1 стиха, я прочту только с 8. Как раз тоже говорит об этом. Говорит сначала Господь об их нечестии, об их осквернении израильского народа. И потом говорит, и так ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего. Ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Заметьте, Израиль будет окружен врагами, с одной целью для Бога, чтобы поразить этих врагов. И вот мы видим приход Мессии. Мы видим в 3 стихе, когда его ноги ступят, когда, точнее, выступит Господь и ополчится, написано, против этих народов. Мы видим гнев Яхвы. Он выйдет на войну против них. Смотрите, в самый момент отчаянного положения израильского народа Яхве даст им защиту. Яхве опять даст им защиту. Посмотрите на силу царя. 4-5 стих. Вот, братья, кто много весит, если вы подпрыгнете, что под вами произойдет? Ну ничего, земля не раздвоится и не разойдется. Посмотрите, мы видим, мы читаем в 4-5 стихе, когда ноги Мессии станут на гору Елеонскую, она расплавится, она раздвоится, часть ее отойдет к северу, часть к югу. Это мощь царя, который придет, и мы должны понимать его силу. Если мы вспоминаем Новый Завет, помните, когда Христос бурю усмирил? И апостолы удивлялись, они говорят, кто это? Что и ветры ему повинуются, море ему повинуется. Друзья, под ним горы тают, под ним горы плавятся. Возвращение Христа произойдет в том же месте, откуда Он вознесся. Мы читаем, что он придет или ступит его ноги на гору Елеонскую. Вот что мы читаем в Деяниях, в 1 главе, с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их», это говорится о Христе, о его вознесении, «и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Если вы читаете книгу Матфея, когда Христос говорит: «Идите, научите все народы», это не последние его слова. Это слова, сказанные им после воскресения, до вознесения в Галилее. Вы помните, он учеников отправил в Галилею и сам туда пришел к ним. Вот Деяния, 1 глава, 8 стих, описывает вознесение Христа с горы Елеонской, близ Иерусалима. И туда же он вернется. Второе пришествие Христа, по всей видимости, спровоцирует небывалое землетрясение. В результате этого землетрясения Елеонская гора разделится на две части. Одна часть горы отойдет к северу, другая к югу, а между ними появится долина. Наш стих говорит о том, что его ноги станут в тот день на горе Елеонской, который пред лицом Иерусалима, то есть к востоку. И восток всегда у Израиля ассоциировался с лицом. Друзья мои, Христос станет лицом к лицу, с Израилем, лицом к лицу с самым главным городом Израиля, с Иерусалимом. И они увидят его. Сбудется их самая большая мечта, самая большая надежда, самое то, что они больше всего ждут. Они увидят своего Мессию. Мы в прошлые разы, помните, читали с вами, они плакали или вас плачут о том, кого пронзили. Но мы видим, что они точно увидят своего Мессию. Мы видим, что Иисус вернется на эту землю. И ландшафт растает под ним. Псалом 96, 5 стих говорит о том, что горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Друзья мои, это большая надежда для израильского народа. И я думаю, это для большая надежда то, о чем мы мечтаем. Все верующие сегодня, все христиане ждут возвращения Христа. Мы живем этим. Мы не живем тем, что вот однажды Антихрист придет на эту землю, или еще какие-то катаклизмы, или экономика поднимется, или наоборот, может быть, рухнет. Мы живем ожиданием пришествия Христа. В 5 стихе мы видим, что он говорит о том, что они побегут в долину гор. По всей видимости, в этот момент, когда Антихрист будет воевать против Израиля, и произойдет это землетрясение, народ будет бежать и защищаться, и будет укрываться таким образом. И мы видим в 5 стихе, во второй части, о том, что придет Господь мой и все святые с Ним. Друзья мои, если мы с вами не доживем до пришествия Христа, вне зависимости от того, когда Он придет, мы вернемся вместе с Ним. Все святые. Это весь, скорее всего, Израиль, верующий Израиль, возрожденный Израиль Ветхого Завета. Все уверовавшие язычники, как Ветхого, так и Нового Завета. Вся церковь, возможно, даже ангелы. Это его свита будет. Это те, кто придут с ним сюда, на эту землю. Для того, чтобы установить его царство, для того, чтобы установить его правление. 6 стих и 7 стихи говорят о том, что время пришествия его нам неизвестно. Этот день ведом только ему. Это мрачный день, да, мы видим, что какие-то небесные катаклизмы будут происходить. Мы видим, возможно, это будет дым от вулканов, от военных действий, которые будут скрывать солнце. Скорее всего, эта фраза «ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет». Он такой не совсем понятный текст, но, возможно, вся эта дымка будет закрывать солнце, и будет такое, знаете, как сумерки, непонятно, что это день или ночь будет, до того момента, когда Христос пока не явится. Итак, мы видим, что однажды Христос вернется на эту землю. Мессия вступит на эту землю, друзья мои, со своей свитой. И народ израильский, или для народа израильского, точнее, исполнится его надежда, его ожидания. Вторая надежда Израиля, которая исполнится при втором пришествии Христа, это возвышение царства Израиля над другими народами. Первое – это они увидят своего Мессию, они увидят своего царя. Второе – это возвышение царства Израиля над другими народами. Смотрите, с 8 по 11 стих мы будем смотреть. Во-первых, начинается исцеление израильской земли. Тот, кто был в отпуске в Израиле, знает, это пустыня, такое жаркое место, где вода на вес золота, где не так много оазисов. Сегодня соленое, это мертвое море, оно высыхает. Там нет рыбы. Но смотрите, он говорит, что в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Из-за того, что Елеонская гора раздвоится, ландшафт поменяется, направление рек тоже поменяется. И возможно, что теперь станет возможно, что часть реки потечет на запад, к Средиземному морю, другая часть из Иерусалима потечет в сторону Мертвого моря. Это будет пресная вода, которая будет исцелять землю. То, чего там не хватает сегодня, катастрофически. Сегодня невозможно, чтобы из Иерусалима текла река через гору Елеонскую, потому что сама гора еще выше, чем Иерусалим. Из горы Елеонской надо спускаться в Иерусалим. Благодаря этой пресной воде Мертвое море начнет, скорее всего, опресняться. Оно останется, скорее всего, опять живым. В нем заведется рыба. Там по берегам этих рек начнут расти больше деревьев, появится больше оазисов. Это будет на самом деле земля, где течет молоко и мед. Посмотрите, и это будет этим самым. Бог возвысит эту землю. Посмотрите на размах власти царя. В 9 стихе мы читаем, говоря о возвышении царства Израиля, мы видим, что царь Израиля будет царем над всей землей. Он будет, Господь будет един, и имя Его едино. Вся власть царя Иерусалима, Израиля, будет распространяться на всю землю в тысячелетнем царстве. Ложные культы будут отсутствовать, сатана скован. Все народы будут подчинены власти Мессии. Посмотрите на славу города царя. 10-11 стих описывает о том, что вокруг Иерусалима образуется огромная долина. Достаточно большая, возможно, от Иерусалима в одну сторону километров 45-50. Иерусалим будет продолжать быть на горе. Он будет как бриллиант в оправе на кольце. И тем самым Бог захочет возвысить таким образом Израиль. Он исцелит эту землю. Царь израильский будет царем всей земли. И он сам, свой главный город, свою резиденцию, он поставит выше всех. Иерусалим, мы читаем, будет густо населен, он будет в мире, в покое, в противовес предыдущей истории. Проклятие будет снято, сам Мессия будет жить в Иерусалиме, сам Мессия будет иметь там свою резиденцию. Итак, это вторая надежда, которая исполнится со вторым пришествием Христа. Царство Израильское будет возвышено над другими народами. Третья надежда Израиля, которая исполняется при втором пришествии Христа, это поражение врагов Израиля. 12-15 стихи. Я не буду читать опять эти стихи, но обратите внимание, как Бог ярко описывает их тела и стают, да сгниют, пока они еще стоят. И их глаза в яблоках будут разрушаться, их языки будут гнить. Они поднимут руку друг на друга. В 14 стихе написано, что Иуда будет воевать против Иерусалима, но можно лучше прочитать это, что он будет воевать в Иерусалиме. Предлог «в» здесь, скорее всего. То есть сам Иуда к тому же еще будет воевать. И помните, мы в прошлый раз с вами говорили о том, какой силой Бог даст ему, Иуде. Каждый слабый из них будет, как Давид, написано. Будут уничтожены все средства войны. Все враги Израиля будут уничтожены. Это будет поражение всего войска Антихриста и всех врагов Израиля. И это будет важным этапом установления царства Мессии. Но этим судом все не закончится. В это время суд также будет произведен над всеми неверующими людьми, которые будут жить на тот момент. И вот что интересно, на что мы должны понимать, что те, кто примут политику Антихриста, те, кто будут его поддерживать, те, кто пойдут с ним на войну, или, может быть, будут поддерживать его финансово, политически или еще как-либо, они будут осуждены. Откровение, 14 глава, 9 стих. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «То поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Это суд над этими людьми, которые будут поддерживать Антихриста. Есть другой критерий суда. Также над неверующими. И мы видим, что часть неверующих, которые будут жить в то время, Господь оставит жить в тысячелетнем царстве. Матфея, 25 глава, с 31 стиха, достаточно большой отрывок. Но послушайте, что он говорит, обращаясь к израильскому народу. И когда он говорит о том, как люди будут относиться к Израилю. 25:31 Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы». Итак, все народы Он собирает перед Собою, все народы, которые будут жить в момент Его второго пришествия. Это еще не второе воскресение Иисуса народов в конце тысячелетнего царства. Все народы, которые будут жить на тот момент, будут разделены на два лагеря, на овец и козлов. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные, отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира, ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущими и накормили, или жаждущими и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших». То есть вы сделали это Израилю, сделали мне. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Да, он разделяет здесь людей и говорит о них как о праведниках, но мы видим важный критерий. 24 и 25 главы Евангелия от Матфея – это эсхатологические главы, которые даны для Израиля. И мы видим, что один из важных признаков того, чтобы люди могли остаться неверующие даже здесь. Неверующие. Не только те, которые уверуют, но и неверующие. Это их отношение к Израилю. Если люди неверующие будут помогать Антихристу, служить ему, воевать за него, спонсировать его, примут его начертания, они пойдут в муку вечную. Те люди, даже неверующие, которые будут в этот момент здесь жить, еще и кроме праведников, они останутся на этой земле. Причина? Спасали Израиль, прятали евреев, благословляли их. И это хороший критерий для того, чтобы... И мы видим, что в тысячелетнем царстве, кстати, если вы заметите, что в конце тысячелетнего царства будет бунт. Этот бунт произойдет из тех людей, которые будут жить неверующие в этом тысячелетнем царстве. Они родятся от этих людей, они будут, ну, иметь возможность воспроизводить, продолжать дальше. Это не, еще не те люди, у которых будут прославленные тела, которые придут вместе со Христом с небес. И, возможно, им тоже надо будет уверовать, живя в тысячелетнем царстве, в Мессию. Им также надо будет покаяться. Им также нужно будет преклониться перед Богом. И тогда, когда в конце тысячелетнего царства сатана будет отпущен на малое время, мы читаем в книге Откровения, именно они также будут поднимать бунт против Христа. Итак, мы видим, что враги Израиля будут поражены абсолютно полностью. Враги Израиля, которые пришли вместе с Антихристом против, воевать против израильского народа, те, которые поддерживали его, они будут убиты. И это надежда для Израиля, что однажды, когда-то, все те, кто воюют против него, они будут уничтожены. Еще одна, четвертая надежда для Израиля, которая исполняется при втором пришествии Христа. Это смирение народов пред Израилем. Посмотрите на 16-19 стихи. «Затем все остальные из всех народов, приходившие против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим, кто это не пойдет? Это неверующие люди». Ну, трудно себе представить, что в тысячелетнем царстве верующие люди не пойдут или не пошлют, так скажем, понятно, все не примут, весь Израиль не может принять всех людей, но не пошлют делегацию. «Если племя египетское, извините, 17 стих, и будет, если какое племя земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей». Итак, друзья мои, в чем проявится смирение всех народов пред Израилем? Какой будет главный праздник на планете? Вот он. Это израильский праздник. Это праздник, когда... Это не праздник День независимости там, России, Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции или какой-нибудь еще суперсверхдержавы. Это праздник израильский. Это национальный праздник израильский. И этот праздник они праздновали, вспоминая, как они жили в пустыне после того, как Господь их спас из Египта, да, вспоминая египетский плен, вспоминая эти 10 казней. Этот праздник они праздновали в том числе в благодарность Богу за урожай. То есть это было, все входило в этот праздник. И теперь, смотрите, все народы, будучи объединены одной религией, вот он наступит, экуменический век. Если уж кто и мечтает о нем, вот когда он придет. Когда все люди будут объединены одной религией. Каждый год люди будут посылать делегации, народы будут посылать свои делегации праздновать этот праздник. Посмотрите, в 17 стихе мы видим наказание за непослушание, за бунт. И Господь говорит через пророка, что если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, а смотрите, этот праздник, когда происходит пир, в том числе, да, праздник кущей, это праздник, когда они кушали, когда они праздновали, когда они пировали, но это праздник поклонения, он говорит. Это когда люди приходят для того, чтобы поклониться царю Господу Саваофу, царю или Господу воинств, то не будет дождя у них. Интересно, что это не какое-то новое наказание. Во Второзаконии, в 11 главе, мы можем читать с 13 стиха о том, что Господь говорит израильскому народу, если вы не будете слушать мои заповеди, можете читать потом до 17 стиха, Бог обещает, я заберу у вас дождь, я не дам его вам. И это то, что Бог когда-то, давным-давно обещал израильскому народу за непослушание. То же самое, смотрите, правило будет распространяться на тысячелетнее царство. Удивительно, вспоминая опять же Ветхий Завет, как применялось это правило. Помните, кто молился и просил, чтобы не было дождя? Илья, да? Иакова 5:17 написано, что Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Смотрите, Илья не просил чего-то особенного, такого, о, Господи, давай вот сделаем вот так вот. Илья просил то, что Бог обещал. То есть он просил в соответствии с Божьими обетованиями. Это, кстати, тоже учит нас молиться и просить Бога не что-то особенного и новенького, а того, что Бог обещает дать, или уже, точнее, обещал дать. И Илья помолился, и не было дождя. Потом опять помолился, и он пришел. Возможно, можно предположить, что в то время верующие люди, которые увидят, что какой-то народ взбунтовался и не хочет приходить на поклонение Богу, они помолятся, и Бог скажет, да, по вашим молитвам да будет им. И дождя не будет у них, и урожая не будет, возможно, у них. Неблагодарность и отсутствие признания среди народов Божьей заботы о них, нежелание поклоняться им, Господу, единому царю, который будет единственный царь на всей земле, будет наказано тем, что забота будет ограничена. В тысячелетнем царстве всем будет открыто и всем будет ясно, кто заботится о них, что это не ложные боги, не идолы, что это царь, который восседает в Иерусалиме на престоле. Посмотрите, когда мы говорим о смирении народов перед Израилем, перед Христом, перед Мессией, мы видим и глубину послушания и смирения. В 18-19 стихе особенно выделяется племя египетское. С чисто человеческой точки зрения можно было сказать, Господи, ну уж кто-кто больше всех пострадал от нашего спасения? Это египтяне. Они больше всех пострадали. 10 казней, их первенцы. Может быть, как бы не будем приглашать их на этот праздник. Ничего подобного, друзья мои. Все должны будут признать. Весь мир должен будет признать, кто царь на престоле. Кто управляет этой вселенной, кто управляет этим миром, кто держит все это, кто дает дождь на эту землю, кто благословляет. И даже если когда-то в истории этого народа были конфликты с израильским народом, были конфликты с Богом, они должны будут преклониться пред Ним и прийти в Иерусалим для празднования, точнее, ну, скорее всего, прислать делегацию, оплатить поезд, самолет, не знаю что, как будут добираться в то время. Чтобы эти люди поклонились Господу. И это, друзья мои, будет для Израиля та надежда, которая вот по-настоящему исполнится. Когда над всей землей будет один царь, будет одно поклонение, не будет никаких культов. Когда непослушание единому Господу будет наказываться. Итак, это 4-я надежда Израиля. 5-я надежда Израиля, которая исполнится со вторым пришествием Христа, это чистота и святость в Израиле при организации поклонения. Говоря дальше, читая дальше 20-21 стихи, мы читаем о том, что в то время даже на конских уборах или дословно на конских колокольчиках будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа. И будут приходить все приходящие, приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Друзья, здесь нет никакой, не надо нам искать здесь какого-то такого духовного исполнения. Это то, что действительно будет исполняться. Мы видим, что в этих двух стихах, что пророк заканчивает книгу. Он начинает ее, если вы помните, с того, что призывает израильский народ покаяться в своих грехах и поклониться Господу. И он заканчивает тем, что в поклонении будет отсутствовать формальность. В поклонении не будет больше вот этой, извините за сленг, формалюги. Когда ты пришел, сделал что надо, встал куда нужно, принес там какую-никакую жертву. В этом поклонении, в этой организации поклонения будет отсутствовать формальности со стороны священников, друзья мои. Посмотрите, как он описывает о том, что в Иерусалиме даже просто на конском уборе будет написано, что это святое. Даже чаши все, да, котлы будут поособенно освящены будут. Все будут приходить и приносить Богу жертвы. Если мы вспомним историю израильского народа, если мы вспомним там Надава и Авиуда, как они пришли к Господу с чужим, да, с чуждым огнем написано. Как бы, да какая разница, как к Богу приходить, они думали. Но это Надав и Авиуд, это же исключение из правил. Нам нужно признать. Это исключение из правил в смысле реакции Бога на такое поклонение. Если бы Бог так бы реагировал на всех священников и на многих людей в Израиле, которые так приходят, от Израиля давно бы ничего не осталось, скорее всего. И церковь, возможно, наша опустела бы. Вспомните сыновья Илии, которые вот таким формальным, пренебрежительным отношением к Богу развращали и отвращали народ от поклонения. 1 Царств, 2 глава с 12 стиха. Сыновья же Илия были люди негодные, да, он был священником, они его были детьми, они также наследовали эту должность, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. И вы помните, народ как бы возмущался. Подождите, мы принесем жертву, и то, что вам положено, мы дадим вам. Они говорят, нет, священник хочет жаркое, не хочу такое. В 22 стихе, во 2 главе, в этом же в первой книге Царств, или же, написано, или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его и со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худую речь о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу, вы развращаете народ Господень. Друзья мои, этого не будет. Этого не будет уже в Иерусалиме. Поклонение станет святым поклонением. Вспомните новозаветнее время. Вспомните, когда Христос проявлял свой гнев и ревность в храме, когда Он переворачивал и опрокидывал столы, когда плетью гонял торговцев. Вспомните, когда священники, да, и первосвященник, это его был бизнес. Они заняли место для язычников, это место поклонения язычников, и сделали там рыночную площадь. Представьте, приходит из язычников уверовавший человек, который уверовал в истинного Бога Яхве, для того, чтобы поклониться. Молится, стоит, здесь торгаши торгуют, менялы меняют, обманывают друг друга. Это не поклонение было. Коррупция в религиозной сфере, друзья мои, это самая мерзкая и отвратительная коррупция из всех коррупций. И мы видим, что книга заканчивается тем, что тогда, когда будет поклонение в Израиле, в то время, во времена Тысячелетнего Царства, во времена, когда Мессия придет на эту землю, будет отсутствовать эта коррупция в поклонении. Храм перестанет быть бизнесом, станет настоящим и чистым местом поклонения. Если сегодня вы поедете в Израиль как паломник, вы увидите, что на вас делают бизнес. Если вы православный, вам предложат купить православную реликвию. Если вы католик, вам предложат купить католические реликвии. Если вы протестант, и будет для вас. Поверьте, вы найдете для себя. Спросите у тех, кто там был. Вы найдете там это все. В то время, когда Христос вернется, всего этого не будет там. Поклонение станет настоящим поклонением. Вспомните ту бедную вдову, о которой я тоже напоминал, кажется, в прошлый раз, которую последние две лепты принесла и стала теперь нищей. Религиозная система тогда и сегодня заставляет людей приносить деньги в храмы, в церкви. Заставляет бедных, нищих, которые просто последние отдают. Разве это не коррупция? Друзья мои, если у вас последнее в кармане, и вы понимаете, что завтра вам нечего есть, пожалуйста, не кладите в корзинку. Не кладите в корзинку. Не надо, чтобы система религиозная заставляла вас отдать последнее. Жертвуйте доброохотно тогда, когда Бог благословляет вас. И это на самом деле сегодня, если вы посмотрите по всему миру, по всему христианскому миру, все это распространено там. Это было в Израиле. Формальность и коррупция в религиозной сфере, в сфере поклонения переменится на святое поклонение людей. И что особенно важно, на святое служение в храме. Это будет и святое служение, и святое поклонение. Формальности не будет. Друзья мои, чистота и святость вот в поклонении – это то, о чем мечтают обычные евреи, обычный народ, который хочет и желает поклоняться Богу. Итак, мы говорили с вами сегодня о дне, когда вернется царь. Мы читали 14 главу книги пророка Захарии. Мы смотрели на то, что изменится для Израиля, когда придет Христос. Мы смотрели, какие-то применения делали для себя. Мы видели с вами, или увидели, точнее, эти пять надежд израильского народа, которые исполнятся со вторым пришествием Мессии. Мы увидели, что Израиль увидит обетованного своего Мессию, царя. Мы увидим, что он станет к ним лицом к лицу. Мы увидим, что Царство Израильское будет возвышено над другими народами через исцеление израильской земли, через то, что царь Израиля будет править всей землей. Мы увидели в том, что сам Иерусалим, это будет как бриллиант в оправе, в кольце, он будет ярко находиться, ну, возвышаться, точнее, над той равниной, которая будет вокруг него. Мы увидели, что будет поражение врагов Израиля. Средств войны будет поражение. Мечи перекуют на орала. Другие тексты мы читали с вами. Мы увидели о том, что народ смирится пред Израилем. Даже неверующие люди. Даже неверующие люди смирятся перед царем. И мы увидели с вами и масштаб послушания и смирения, и наказание за этот, за бунт и за непослушание. И мы увидели глубину послушания и смирения, что даже Египту, казалось бы, кому-кому можно было бы сделать скидку, но нет. Все узнают, все будут понимать, кто единственный достоин всей чести, хвалы и поклонения. Мы увидели о том, что в самом поклонении будет царствовать чистота и святость, как среди священников, так и среди простых людей. Что насчет нас с вами, друзья мои? Что насчет церкви? Мы говорили с вами о том, что она придет вместе со Христом. До этого момента, если вы умрете до второго пришествия Христа, вы уже там, на небесах, получите оценку своей христианской жизни. Вы уже придете, уже вам дан будет венец, книга Откровения. Вы уже прославите этим венцом своего Спасителя. Тот, кто был верен в малом, будет в тысячелетнем царстве поставлен над многим. Тот, кто не был верен в малом, братья мои и сестры, не будет подставлен над мной. Все зависит тоже, смотрите, наша тысячелетняя жизнь там зависит от верности сегодняшней нашей здесь. Церковь, так же, как израильский народ, обретет мир, безопасность, покой, которого сегодня нет. Послушание и смирение перед Христом будет абсолютной ценностью. благодарность Богу будет неподдельной. Поклонение перестанет быть формальным для многих, а те, кто заботились о том, чтобы поклонение не было формальным, увидят это воочию и будут несказанно рады. Мы сегодня с вами, друзья, уже возрождены, и мы имеем в себе Святого Духа. 1 Коринфянам 6:19 говорит о том, что «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И здесь вопрос. Подчинены ли мы с вами, подчинена ли ваша жизнь Христу как Царю? Вы думаете только о том, что Он ваш Спаситель, но не Господь? Или все же Он является Господом и Царем вашей жизни? Когда ваша практическая жизнь подчинена Ему, когда Он сказал «Будьте святы, потому что Я свят», это относится и нам с вами. Сегодня Господь Своим Духом Святым живет в нас. Когда вы просыпаетесь сегодня, что или кто перед вашими глазами? Какие ваши первые мысли, о чем вы думаете, о чем вы размышляете? Обращайтесь вы к Господу. Благодарите Его, что вы можете опять открыть глаза. Ведь когда вы их открывали или собирались открывать, вы команду не давали. Вас Бог разбудил. Сегодня церковь в пренебрежении находится у мира. Но в тысячелетнем царстве она будет в почете. Но ваш почет зависит от вашей верности сегодня. Там ваше положение зависит от вашей верности сегодня. Если вы в малом не верны, кто доверит вам большое? Если сегодня вы будете проявлять верность, Господь вознаградит вас. Сегодня церковь часто находится в гонениях. Сегодня мы их преодолеваем. И мы знаем, что однажды Господь отомстит врагам, как врагам Израиля, так и врагам церкви. Тот, кто касается, это тоже книга Захарии, израильского народа, тот касается десницы ока, то есть самое такое чувствительное место в теле человека, у Бога. Не подумайте, не пытайтесь вы сегодня создать рай на земле. Того, чего мы не можем с вами сделать без Христа. Только с Его пришествием наступят все эти изменения. Сегодня мы можем проявлять верность, мы можем проповедовать Евангелие, то, для чего мы по-особенному предназначены. Подумайте о том, какое вы проповедуете Евангелие. Не смешиваете ли вы его с какими-нибудь суррогатами? Слишком часто мы хотим, чтобы этот мир думал о том, что мы не совсем такие, извините за выражение, пришибленные, не совсем ревностные или религиозные. И мы пытаемся проповедовать им Евангелие. Ты и так неплох. Просто вот уверуй в Иисуса Христа, носи эту веру в себе, и все. И ведь ничего подобного, это же ложь. Разве Господь не сказал, что отвергни себя? Разве Он не сказал, исследуй за Мной? Разве Он не сказал, возьми крест свой и следуй за Мной? Друзья мои, христианство слишком радикально. Настоящее истинное христианство слишком радикально. Радикально в следовании. Радикально в послушании. В исполнении таких заповедей, как «не воруй». Какое у вас сегодня поклонение, подумайте. Формальное, для галочки, просто внешне для людей, или на самом деле это поклонение от всего сердца. Будь то это здесь, в церкви, будь то это дома, в жизни. Друзья мои, потом все изменится. Но сегодня мы имеем Духа Святого. Господь уже с нами, в нас. И когда мы поклоняемся Ему формально, когда мы пренебрегаем поклонением, пренебрегаем молитвой, пренебрегаем Писанием, это оскорбляет Его. Это как в то время, собираюсь не пойти в Иерусалим на праздник кущей. Подумайте, сейчас хочу обратиться к неверующим. Что принесет вам этот день, те, кто еще по-настоящему не раскаялись? Вы знаете свое сердце, знаете, возможно, что вы, может быть, просто играете в религию. Так, может быть, для галочки исповедовались когда-то, для родственников, для жены, для мужа, может быть, для детей, чтобы они отстали от вас. Как бы вам казалось, что, ну, как бы это, да, это неплохо, как бы вот уверовать в Иисуса. Но подумайте, на самом деле Он Господин вашей жизни или нет. Друзья мои, в тот день, когда Он придет, если сегодня вы ходите в церковь, но вы не возрожденный христианин, вы так и не раскаялись по-настоящему перед Ним, фраза, что все святые придут с Ним, то есть со Христом, к вам не относится. Вы будете в местах далеких и жарких, мягко говоря. Сегодня, друзья мои, еще есть время. Время для раскаяния, для настоящего истинного раскаяния. Возможно, вы просто не верите, что однажды этот день придет. Как школьник или студент не верит, что однажды придет экзамен. И хохотать уже будете не вы, сидя за партой, а преподаватель. И саркастические шутки сможет он уже отвешивать. И студенты не верят в это, правда? Хотя они знают, еще через полгода, и вот оно там, экзамен. Но нет, сегодня они посмеиваются над своим преподавателем. Сегодня могут шуточку отвесить ему. И забывают, что однажды он, у него ответов больше, чем у вас вопросов, у этого преподавателя. Друзья мои, для нас... И точнее, для вас, для неверующих, хочу сказать, этот день придет однажды, он настанет. Когда вы смотрите в будущее, друзья мои, как далеко вы смотрите? Видите ли вы вот в плане своей жизни, строите ли вы свои планы так далеко, до второго пришествия Христа, что однажды видите ли вы это событие? Насколько сегодня мы с вами... Верующим, к верующим обращаясь, соответствуем характеристике жителей Царства Божьего. Нагорная проповедь, блаженны, нищие духом. Насколько мы нищие, что обратились ко Христу, что пришли к Нему, прибежали и сказали, Господи, ничего нет у нас. Насколько мы плачем о своих грехах. Живете ли вы сегодня, братья и сестры, так же, как вы собираетесь жить в тысячелетнем царстве, в смирении, в поклонении, в чистоте, в святости. 1 Иоанна 3:2, хочу закончить нашу сегодняшнюю проповедь. 1 Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь. Давайте помолимся. Господи, сегодня мы всем собранием святых пришли, чтобы поклониться пред Тобою, чтобы воздать Тебе славу и честь, потому что Ты достоин хвалы. Ты, Господи, однажды открыл наши глаза, дал увидеть Тебя, распятого на кресте, позволил увидеть наши грехи, которые оскорбляют Тебя. И мы бежали к Тебе, Господи, с этими грехами, прося прощения. И мы благодарны Тебе, Господи, что Ты простил их благодаря Божьему подвигу Христову, благодаря Его жертве на кресте, Его крови пролитой, Его телу ломимому. Благодарим Тебя, мой Господь, за Твои обетования, которые Ты оставил в Своем Слове, что сегодня мы живем, ожидая пришествия Твоего. Живем, Господи, надеждой, что этот мир изменится, что Ты, Господи, своим пришествием изменишь его, что однажды весь мир будет подчинен Тебе. Не будет культов, не будет лжерелигий, весь мир будет смирен пред Тобою, все будут точно знать, кто посылает дождь на эту землю, кто ее орошает, кто нас кормит и заботится о нас. Ты, Царь, Господь, господствующих, Иисус Христос, однажды воссядешь в Иерусалиме на Своем престоле. И этот город будет возвеличен среди всех других городов, среди всех других, и Израиль будет возвеличен среди других народов. И мы, Церковь Твоя, Господи, уже сегодня поклоняемся Тебе. Мы преображаемся в Твой образ, в образ Иисуса Христа. Мы хотим жить, Господи, так, как Ты жил. Мы, Господи, молимся и просим Тебя, чтобы Ты простил нам грехи наши, которые мы еще согрешаем, что ими оскорбляем Тебя. Мы знаем, что Ты верен даже тогда, когда Ты, когда мы неверны. Господи, благодарим Тебя и славим Тебя. Благодарим Тебя, Господи, что у нас есть надежда, что у нас есть эта великая надежда жить с Тобою, поклоняться Тебе не только в будущем веке, но уже сегодня, зная, что Ты слышишь нас, зная, что Тебе угодно наше поклонение, потому что Твой Дух в нас, и Он обличает нас и учит нас, Господи, как мы должны это делать. Благослови нашу жизнь, чтобы она не была формальной пред Тобою, чтобы наше поклонение было угодным Тебе. Будь прославлен и возвеличен наш Царь и Господь Иисус Христос. Молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.